В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Богдан Беспалько с нами сегодня, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Говорить сегодня будем много о чем. И, наверное, можно начать с заявлений, которые были сделаны в связи с тем, что происходит в Курской области. Называют это очередным витком эскалации с украинской стороны. Интересные высказывания были со стороны Министерства обороны Беларуси, например. Глава ведомства заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины. Еще на прошлой неделе был инцидент, связанный с беспилотником. Там обломки упали на территории Белоруссии. И, соответственно, Александр Лукашенко тоже делал заявление. Он говорит, что Беларусь располагает всем необходимым, чтобы противостоять угрозам со стороны оппонентов. А в свою очередь Константин Затулин, например, депутат Госдумы, он заявил, что для победы над Украиной надо использовать территорию Белоруссии. Я правильно понимаю, что велик риск или велика вероятность того, что Белоруссия сейчас так или иначе будет вовлечена в активный военный процесс или нет?
Нет, я думаю, что вероятность как раз минимальна. Лукашенко всячески стремится избежать войны. Если бы вы посещали Белоруссию за последние 2 года, вы бы поразились, какая там стоит информационная тишина. Я был там несколько раз, и мне с большим трудом удавалось вот среди телевизионных каналов найти просто новости. Не просто новости какие-то вот такие жесткие, там, горячие, что вот, смотрите, вот кадры, вот там взлетает башня там украинского танка, она там горит, посмотрите, как бегут украинцы. Нет, просто скупые известия о том, как идут боевые действия. Ничего этого нет. Лукашенко всячески стремится превратить свою республику в такой островок спокойствия, а все эти заявления, они, в общем-то, для внешней публики. И они носят зачастую очень противоречивый характер. С одной стороны, Лукашенко заявлял о том, что на территории Белоруссии пролетели беспилотники, они упали, показывали какой-то лес. Кстати, в общем-то, там не совсем понятно, где это. А с другой стороны, потом он же заявлял о том, что эти беспилотники были сбиты в Ярославской области. Ярославская область – это не Беларусь. Это достаточно далеко от Беларуси. Поэтому все это можно рассматривать как такое осторожное кокетство. То есть, с одной стороны, вот мы с Россией, но с другой стороны, мы не допустим провокации и так далее.
Но есть другой аспект, что как бы Александр Григорьевич Лукашенко по там, политическим причинам, естественно, стремился создать из Беларуси такой островок спокойствия, есть оппоненты по ту сторону границы, которым не важно, к чему стремится Александр Григорьевич Лукашенко, к чему стремится Российская Федерация. У них есть своя, ну, фактически уже даже не идеологема, а догма определенная. И они как информационное пространство под это дело подбивают, как и военную составляющую тоже тут. Польские заявления, не говорю про заявления прибалтийских государств.
Вы знаете, это все пока только заявления. Если бы хотели втянуть Белоруссию в реальные боевые действия, если бы хотели против нее какую-то организовать интервенцию, давно бы это все уже организовали. Ну, никто, в общем-то, не стеснялся. Ну, посмотрите на Кавказ, например. Азербайджан подготовился, заключил союз с Израилем, с Турцией, и включил обратно в свой состав Карабах. Поэтому я думаю, что наоборот, Запад всячески стремится к тому, чтобы Белоруссия не втянулась в конфликт. Потому что в этом случае можно будет России апеллировать уже к ОДКБ, к Организации договора коллективной безопасности, и в рамках этого договора потребовать от своих союзников участия в боевых действиях или, соответственно, в каких-либо иных, но союзных программах, не знаю, там, реализовать свои союзные обязательства. Поэтому сейчас, собственно говоря, Украина спокойно снимает свои части с белорусско-украинской границы, именно потому, что она знает, что Белоруссия в конфликт вступать не будет. И направляет их вот либо под Донецк, либо на Запорожское направление, либо вот в Курскую область.
Но про ОДКБ вы заговорили, и история с Курской областью опять заставила проанализировать, что такое ОДКБ, Потому что первые вопросы, которые появлялись в числе прочего в первые дни вот этого вторжения украинского, а почему же молчит УДКБ? Хотя это фактически, ну, это нападение на основного члена организации.
Все понимаю, но здесь есть два или три момента. Первый момент фактически, ну, де-факто. Де-факто УДКБ – это организация, которую создавала Россия в своих интересах, но от которой большую прибыль получают именно те страны, которые являются союзниками России. То есть Россия помогала Киргизии, например, когда там был мятеж исламистов, Казахстану, когда там тоже пытались организовать...
В 22-м году, в январе.
Да, совершенно верно. Россия помогла Белоруссии, опять же, в рамках ОДКБ в 20-м году подавить мятежи, правда, не оружием, а скорее просто тем, что была рядом, что оказала информационную и поддержку, ну, если потребуется. То есть Лукашенко ощутил крепкое российское плечо. Но дело в том, что в целом, как бы, все эти организации, все эти страны, которые входят в организацию, они никогда не рассматривали всерьез возможность выступать на стороне России. Они рассматривали эту организацию как возможную помощь со стороны России.
А, нет, не военным образом, конечно, оказывать помощь. Понятно, что силы несопоставимы, масштабы, естественно. Но здесь же вопрос еще, наверное, лежит в политической, в информационной плоскости.
Дипломатической, вы имеете?
Дипломатической, скорее, да. Ну, то есть на фоне того, какие попытки делает Пашинян с целью дезавуировать вообще роль ОДКБ, обвиняя Российскую Федерацию во всех проблемах, которые он допустил в своей стране, казалось бы, молчание тоже это отнюдь, ну, как бы, почему оно допущено в принципе?
А что может сейчас Россия сделать по отношению к Армении? Как она может Пашиняна заставить,
не, например, не всех остальных,
быть союзником?
Всех остальных.
И всех остальных? Никак?
Никак.
Никак. Только вот если, допустим, придут какие-нибудь опять злобные исламисты и начнут там взрывать Киргизию, Таджикистан...
То тогда они придут и скажут, ну, вы же понимаете, что для вас это тоже большая опасность, поэтому вы должны гонять Бармалеев всячески, чтобы от нас не пришло к вам.
Совершенно верно, совершенно верно. Отчасти в этом даже есть логика и здравый смысл. Но в любом случае, де-факто, ОДКБ – это организация, где ее участники, кроме России, рассматривают ее исключительно в свою пользу, только так. А де-юре здесь для того, чтобы получить помощь от этих стран, требуется обращение России, требуется, наверное, формальное объявление войны или признание агрессии, требуется обращение, опять же, в центральный вот этот вот орган ОДКБ. Формальное должно быть сопровождение всех этих процессов.
А может быть, по факту, вот эти все вопросы, которые повисают в воздухе по поводу роли ОДКБ или хотя бы формального какого-то дипломатического высказывания, действия. А может быть, это просто, как это, словесная интервенция тревожных телеграммеров, потому что по факту изначально было понятно, что Российская Федерация с целью защиты русских людей, с целью защиты Донбасса бросает вызов НАТО, и никто не будет говорить России: «Да, мы с тобой». Будут, как выяснилось, да, вот с параллельным импортом, помогать, но на этом фоне зарабатывать, естественно, на всех этих процессах. А вот так, чтобы выступить единым фронтом тоже, нет, потому что, ну, сил мало, страшно, как угодно.
Ну, я бы сказал, не только потому, что сил мало, потому что страшно, а просто и потому, что, в общем-то, к России так относятся. Потребительски, откровенно потребительски. И во всех остальных отношениях к нам, русским, и к России относятся исключительно негативно. Посмотрите, как преподается наша история совместная во всех учебниках этих стран. Исключительно как завоевание России, аннексия России, как колонизация.
Кто писал учебники-то?
А, местная интеллигенция.
Местная интеллигенция писала?
Ну, на российские деньги чаще всего.
Или а как же эти соросовские заговоры, вот, ну, эти вот все?
Если бы был соросовский заговор, там, наверное, эти учебники бы просто дымились, когда вы откроете страницы, там вот прям, там, не знаю, или были бы какие-то крики раздавались бы, там, режь русских, что-нибудь такое в этом роде. Сразу говорю, что это сарказм, это,
ну, конечно,
дисклеймер. Но дело в том, что там сформированы национальные государства. Эти национальные идентичности, они формировались в противовес России и русским. То есть вот русские рассматриваются как колонизатор. Поэтому естественно, что те люди, которые там находятся у власти, та интеллигенция, которая формирует там общественное мнение, они не настроены помогать России. Зачем? Это бывший колонизатор, это бывшие враги наши. И, собственно говоря, мы можем получать от них какие-то, собственно говоря, бонусы.
Морщись при этом.
Ну, даже не морщись, мы можем их получать, но мы делаем все равно это ради себя. Или же они должны нам платить, потому что, опять же, вот Бармалеи через нас пройдут туда куда-то к ним там, и так далее. Поэтому здесь полностью была загублена вся гуманитарная сфера, абсолютно. А как раз вот Запад, он уделяет первое внимание этой гуманитарной сфере и сфере лояльности. Он подбирает активистов не по критерию зачастую компетентности, а по критерию лояльности. Человек может быть средних компетенций, но если он лоялен, он подходит.
Его испытывают. Вам на это скажут, что Янукович был уж как лоялен, но не удержал.
А там другая ошибка. Дело в том, что там на Украине нужно было формировать массовые партии, движения. Угу. Нужно было формировать массы, которые...
Массы лояльных.
Да, массы лояльных. То есть внизу, на низах. И, собственно говоря, Запад, он тоже ведь использует всех этих активистов для того, чтобы они формировали вот массы внизу. Посмотрите на Грузию, например. Как там восставали против этого закона об иноагентах.
Абсолютно вегетарианского закона.
Он абсолютно вегетарианский, он вообще ни о чем. Это просто закон всего лишь. О том, что вы должны отчитываться, о том, что вы должны быть прозрачными, о том, что вы, в общем-то, если работаете прямо на Запад и против Грузии или против России, вы должны об этом заявлять.
Ну, их в итоге обвинили в том, что это все агенты Кремля, потому что простые люди не могут отстаивать свой суверенитет.
Совершенно верно. Но в любом случае, там уделяется внимание именно по критерию лояльности. Но мы вернемся к ОДКБ и к всему тому, что происходит. Кстати, американцы, между прочим, они своих союзников либо принуждают, либо ожидают от них, что те хотя бы символически, но будут участвовать в их операциях. Посмотрите, например, на 20-летнюю интервенцию в Афганистан. Там же принимали участие другие страны, союзники США. Немцы, например, канадцы.
Французы, по-моему, там были.
Французы. Нет? Там были даже доминиканцы. Доминиканская республика направила туда 20 военнослужащих. Понятно, что они ничего там исправить не могли, но это тоже заявка. Вот наши союзники с нами. А где же наши союзники? То есть Россия действительно могла бы ожидать, что там, не знаю, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан заявят, что да, давайте вот мы направим в Курскую область ну какой-нибудь госпиталь, врачей. Угу. Не знаю, 5 врачей вот с палаткой, там, не знаю. Или мы направим, вот у нас прекрасно там есть офицеры транспортной службы, они будут вывозить мирных жителей. Там ничего нет, все молчат. К нам относятся исключительно потребительски.
А созрели ли, с вашей точки зрения, все-таки созрела ли ситуация в Российской Федерации, чтобы провести глубокий аудит отношений с этими странами, проанализировать, соответственно, функционал вот этих организаций, чтобы в дальнейшем все равно же нужно будет как-то обустраивать вот этот вопрос там евразийской безопасности и так далее. А то действительно получается, нас, пожалуйста, под ваш зонтик, вы еще нам платите за это, но только мы вам за это ничего не будем должны. Даже лояльность под вопрос.
Вот замечательно, мне недавно один белорус ответил в Телеграме, что говорит, надо платить, в России не нужно платить за нелояльность, нужно платить за лояльность. Но в любом случае она должна платить. То есть здесь союзничество даже на основе взаимных интересов, оно не рассматривается. Я надеюсь, что этот момент настанет. Вот как накапливается постепенно, вот что-то накапливается, накапливается, потом происходит качественный переход. Диалектика. Количество переходит в качество. Но пока что я этого еще не вижу. Пока что эти страны успешно нас шантажируют тем, что вот мы можем прекратить параллельный импорт.
Ну как, они говорят, что заявления делают такие, что не мы можем прекратить, а мы вот можем быть под вторичными санкциями, мы делаем все возможное, но это как бы торговля рисками, и получается просто комиссия за посредничество увеличивается, но точно совершенно, ну просто на них давят западные страны, у которых ресурсов, безусловно, гораздо больше. Там все подсчитано, папочки на каждого чиновника, на каждого бизнесмена есть, естественно. А так, чтобы они прям отказались...
Ну, хорошо, но тогда, если вы пользуетесь нашим зонтиком, нашими ресурсами, ну, тогда пусть США вас и снабжают всем остальным. В реальности США, конечно, скажут, да, мы будем вас снабжать всем, мы вам все, мы вам хлеб будем привозить.
Но в только изначально полностью ваша лояльность, покорство и вражеское отношение к Российской Федерации, это, помните, как в 12 стульях? Утром да. Деньги, вечером стулья.
А можно наоборот. Деньги вперед. Можно, да. Но деньги вперед. Дело в том, что реальные политики, они понимают, что США могут обещать все, что угодно, могут даже что-то там чуть-чуть дать, какие-то там крошки, там вот приезжает какой-нибудь Блинкен и говорит, вот мы выделили на страны Средней Азии, там, не знаю, там 15 миллионов долларов на вопросы безопасности. Ну, что такое 15 миллионов долларов? Или там какая-то сравнимая сумма, это копейки, тем более на несколько стран. Это совершенно откровенно просто покупка каких-то элит, даже, наверное, не главных. Но реальный политик понимает, что они пообещают, они добьются разрыва всех этих отношений, они добьются разрушения всего экономики. Вот, собственно, вот чем больше будет хаоса на пространстве Евразии, тем лучше для США. Но потом, когда все разрушится, они скажут, ну, извините, вот в реальности мы ничего не могли сделать.
Так вот. Так неужели элиты этих стран не понимают, что как раз действие Соединенных Штатов заключается в следующем. Использовать по максимуму для себя ресурсы тех государств, куда они там заходят, с кем начинают сотрудничать, не заходить, как это, заходить в кишлак и оставлять после себя город, а если понадобится из города кишлак организовать, они это сделают, потому что лучше это будет всего, в их интересах.
Лучше всего и из города, и из кишлака оставить только руины, чтобы население беженцами куда-нибудь сбежало.
Вот. А у Российской Федерации удивительным образом история, давайте в культурный обмен, давайте экономику, давайте мы вам город построим, школы мы вам построим, пусть к нам сюда работники приезжают, это страховка для вас от социальных бунтов, в конце концов. А к этому все равно как, с недоверием? Или это про понимание силы, или про что?
Потому что Российская Федерация, во-первых, она не имеет четкой идеологии, раз, в том числе в отношении стран Средней Азии, но прежде всего в отношении самой себя. Во-вторых, Российская Федерация никогда не использует кнут, только пряники. Ну, вот построили школы, построили университеты в Азербайджане, чему там учат? Вот тому, о чем я говорил, что Россия – это враг, колонизатор, что русских надо, ну, не буду по радио говорить и так далее. Вот. Но, во всяком случае, те люди, которые здесь входили в запрещенную организацию в БУН, они вот были сформированы на такой идеологии. А зачем мы эти школы тогда строили там? Зачем?
В надежде, что вырастим кого-то. Как это, если у западных стран получалось вот это вот, как это, горизонтальные связи налаживать, так и мы, может быть, у Советского Союза это получалось?
Мы не выстраиваем горизонтальных связей, никаких. Потому проблема, что у нас нет идеологии. Мы не формируем отношение к России. Что? Какая у нас идеология? Дружба народов, интернационализм. Кто мы вообще, кто такие? У нас русских-то нет в Конституции, не записаны. Есть язык государствообразующего народа. Все.
А кто такой государствообразующий народ?
Ну, разъяснение Конституционного суда говорит, что да, это русские, но его еще нужно найти, прочитать и так далее. Дело в том, что если мы даем деньги, и эти деньги можно взять и при этом плевать в нашу сторону, так и будут делать.
А как тогда поступить?
Нужно сформировать идеологию, нужно в конце концов наказывать. Нужно делать так, чтобы нас уважали. Не только потому, что мы что-то даем, но и потому, что мы можем что-то не дать или щелкнуть по носу.
Ну, когда мы что-то не даем, он говорит, а мы тогда к этим пойдем. Ну, то есть, вот этот вот такой очень простой шантаж.
Ну, зачем же тогда поддаваться шантажу? Ну, давай,
тоже вопрос,
иди
тоже
вперед.
Вопрос. Ну, и что тогда будет, да?
Что тогда будет? Ну, тогда все станет на свои места. Ну, посмотрите вот на ту же Армению, например, как она сейчас великолепно развивается. Я иронизирую, это тоже сарказм. Вот она потеряла Карабах, у нее конфликты в Даурской области, там есть масса недовольных.
Но Пашинян все свалит на Путина, и он как будто бы, понимаете, в белых перчатках. Но это вот так выглядит.
Если армянское общество это устраивает, ну, значит, пусть оно потом пожинает все плоды этого развития, этого выбора. Мы же не можем туда войти. Почему? Потому что мы, вот, собственно говоря, себя ощущаем настолько вот деликатными, настолько вежливыми, что когда в той же Армении, например, закрывали телевизионный канал, приходилось употреблять массу усилий, чтобы его потом вновь открыли. Все лишь телеканал. Я, например, разговаривал с одним киргизом, он говорит, ну, странно очень работает российское посольство в Киргизии. Ну, какие-то фестивали организовывают в кокошниках, там какие-то девушки танцуют и так далее. А британский посол просто фотографирует свои цветные носки, выкладывает в Твиттер, и все приходят в дикий восторг. Там. Тогда почему вот русский посол так не может сделать?
Зачем фотографировать носки, не очень понимаю.
Скажите, а зачем вообще, например, в некоторые структуры набирают людей местных, которые к России относятся плохо? Это же тоже очень...
Это какое-то заигрывание странное в странах бывшего Советского Союза. Вот удивительная тенденция по тому, чтобы заигрывать с националистами.
То есть мы даем деньги, там нанимают людей, которые откровенно к России относятся плохо, но при этом получают от России зарплату и работают против России, находясь на работе у России, в российских структурах. А потом мы удивляемся, что там вся политика провалена.
Значит, мы приходим с вами к тому, что требуется глубокий аудит. Вопрос, есть ли осознание того, что требуется?
Я процитирую Гоблина. Только массовые расстрелы спасут родину. Дело в том, что когда мы человека снимаем с должности и запрещаем ему работать...
Для него это наказание.
Ух ты, боже мой, какое наказание? Да еще и запрещают ему работать потом на госслужбе в течение аж 2 лет.
3, по-моему.
3, 5, какая разница? Ему на всю жизнь нужно запретить работать. Он должен на Таймыре всю жизнь потом работать, жить, если в живых еще останется. Нет никакого наказания. У нас маньяки могут спокойно убивать сотни людей и будут совершенно спокойно. Ну, поймают, так поймают. Ну, что? Ну, буду где-то там жить.
Но смотрите, по, например, скажем так, по следованию вот там тех событий, которые происходят на протяжении 2,5 лет, все равно же, как это, серьезные испытания, они вскрывают и проявляют людей, политиков, неважно, целое государство, в государственном смысле, совершенно по-разному. И, видимо, вот это вот все, на что, наверное, когда-то закрывалось глаза, было не криминально, а сейчас уже этого не сделать невозможно. И, очевидно, совершенно в силу, опять же, ряда обстоятельств у Российской Федерации там связаны руки, или она сама себе связала руки, когда невозможно проводить глубокий аудит вот с этими странами, говорит, ну, товарищи, давайте определитесь, либо вы за белых, либо вы за красных, за кого вы? Потому что параллельный импорт, потому что экономика, потому что, ну, вот не надо бередить сейчас, а потом это разберемся или нет?
Ну, с экономической точки зрения, да, вам скажут, вы понимаете, вот есть евразийское сообщество, есть экономические пути, мы должны параллельный импорт осуществлять и так далее. Но почему те же западные страны, те же американцы, англичане, французы, не знаю, даже страны Балтии, они очень жестко реагируют на малейшее вот проявление нелояльности. Вот кого-то арестуют, какого-то журналиста, это будет шум, хотя бы шум, даже без экономических санкций, но хотя бы шум. Арестовали в Казахстане Эрмека Тайчебекова за что? Кстати, за то, что он дал интервью, вот как я даю вам интервью, он дал интервью российскому СМИ, посадили его на 10 лет. За нелояльность практически. У нас никто о нем даже не вспоминает.
Ну, что-то писали. Немного, да.
Что-то немного, да. А вот я, допустим, я гражданин Казахстана. А зачем мне тогда быть сторонником России? Меня посадят на 10 лет, и никто обо мне даже не вспомнит. Так я лучше пойду рассматривать носки британского посла в Твиттере. За меня хотя бы вступятся тогда?
Ступится.
Россия воспринимается как абсолютно беззубое существо, которое не может защитить само себя. Гигантское, большое, богатое, но беззубое.
Но подождите, может быть, скажем так, сложно одновременно по всем фронтам работать? И, соответственно, есть же вот эта идея, даже, по-моему, Александр Григорьевич Лукашенко ее говорил, когда тоже его спрашивали про ОДКБ, про роль ОДКБ. Он говорит, перед Россией стоит серьезная задача, потому что будущее ОДКБ в том числе зависит от того, как бы, кто победит в ходе конфликта на Украине. То есть, каким будет итог. Ну, вот примерно такое заявление было сделано. То есть, ну, а он же не единственный, кто говорит, действительно многое зависит вот от СВО. Поэтому все замерли и наблюдают, чья возьмет. Возьмет там, мы им поклянемся в верности. Возьмут другие, а мы вот, значит, вот с этими будем беседовать.
Тогда давайте честно скажем, вот все те, кто сидит и смотрит, вот туда или туда, это не союзники, это страны, люди, силы, которые заняли позицию, ну, в лучшем случае, нейтралитета.
Сосед. Это соседи.
Соседи, да. Тогда зачем мы этим соседям предоставляем льготы, бонусы, экономические, политические, дипломатические? Зачем мы пускаем киргизов тогда, или там, не знаю, казахов, армян на наш трудовой рынок, например? Давайте введем визовый режим.
Так сложилось. Ну, подождите, почему? Что у нас? ЕАЭС есть, да, ЕАЭС. ЕАЭС у нас есть, да. Мы уже не можем вести.
Почему не можем? Ну, давайте изменим ЕАЭС. Это, в конце концов, наше право менять в пользу нашей страны, наших граждан, то, что вот они хотят. У нас сейчас дикое количество скандалов, связанных с мигрантами. Последний вот сегодня читал, я даже не стал в подробностях читать, там что-то про педофилию. Уже.
Ну, давайте после, как раз про миграционный вопрос после информационного выпуска мы обсудим все. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
Программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Еще один большой блок – это мигранты, потому что наблюдается в последнее время некое стремление ужесточить миграционное законодательство с целью того, чтобы как-то этот процесс отрегулировать. Видите какие-то качественные изменения в перспективе или нет?
В перспективе может быть, но опять же это все упирается в тот же самый вопрос вот каких-то качественных изменений после аудита, как и в вопросах с нашими союзниками. Это, кстати, вопросы уже взаимосвязанные, ведь те страны, которые являются странами-донорами трудовой миграции, это те самые союзники по ЕАЭС или по ОДКБ, о которых мы говорили в первой части программы. Это Киргизия, это Таджикистан, но отчасти это, конечно, еще Узбекистан, который не входит ни туда, ни туда, хотя изначально Организация договора о коллективной безопасности называлась Организацией Ташкентского пакта, он туда входил. Узбекистан – это 37 миллионов человек, это очень большой потенциальный источник трудовой миграции, но у нас в России должны думать не о дешевой рабочей силе, а о своих собственных гражданах. Если это приводит к негативным последствиям, то тогда, соответственно, ее нужно качественным образом пресекать, менять.
Негативные последствия вы имеете в виду криминализацию или дефицит, как это, предложений для своих на рынке труда?
Здесь очень много аспектов. Первый вариант – это замещение населения. То есть люди ощущают, что их просто замещают вот этими мигрантами. Второй аспект – это исламизация, это изменение этно-религиозного баланса в нашей стране. А третий аспект – то, что дешевая трудовая миграция, она тормозит развитие как таковая. В Китае 4 человека или 6 человек с помощью разного рода устройств могут построить многоэтажный дом за сутки, за неделю, там, в зависимости от объема. А у нас предпочитают нанимать вот дешевых мигрантов для того, чтобы они здесь работали. Почему трудовой мигрант получает гражданство за полгода российское, а разного рода люди русские из других стран, они не могут получить?
Вот это большой вопрос. Я знаю случаи, когда человек лет 7 примерно пытался, высококвалифицированный специалист, получить российское гражданство. И, соответственно, в конце концов его получил, но пришлось пройти довольно серьезные испытания на этот счет. И это был явно перекос.
Но это, опять же, все упирается в политику государства. Либо государство не может сдержать вот эти бизнес-структуры, которым так необходима эта миграция, которые ее откровенно лоббируют.
То есть это лоббизм, вы считаете?
Абсолютно. Уверен в этом, конечно. А с другой стороны, это может быть просто идеология государства, которую оно не декларирует, но которое воплощает в жизнь.
Ну, идеологии нет, поэтому что остается?
Ну, значит, идеологии нет, но в рамках каких-то государственных интересов миграция приветствуется, и она, соответственно, развивается.
Ну, смотрите, сейчас вкладывается мысль, она на протяжении долгих лет вкладывалась, что вот у нас страна огромная, народу мало, бизнес есть, потребность в развитии есть, поэтому мы вот без рабочих рук никуда. Но кто-то другой говорит, хорошо, давайте, как, например, в Арабских Эмиратах, когда есть жесткое квотирование, и есть даже, как это называется, налог, по-моему, налог на семью, что ли, то есть когда мигрант хочет за собой перевести там жену, детей, родственников, он должен будет какие-то сборы дополнительные платить. Это делается для того, чтобы человек просто приезжал работать, зарабатывал деньги, потому что он там нужен, вот, но потом уезжал к себе. У нас полояльнее с этим.
Ну, дело в том, что если мы возьмем за образец практику стран залива, не только Саудовской Аравии, но и всех остальных, да, там очень жесткое отношение к мигрантам. То есть они не получают гражданство, это почти невозможно. Они приезжают на определенный срок, они живут в определенных местах, у них есть трудовая виза, у них есть возможность работать. Малейшее нарушение, они депортируются на родину. Семьи они с собой не привозят, они не перегружают местную инфраструктуру, медицинскую, учебную, какую-либо другую. У нас все наоборот. У нас нет визового режима, мы не учитываем вообще, мы с трудом представляем, сколько вообще у нас в стране мигрантов. Сложно представить, потому что у нас фиксируется только въезд-выезд, и то достаточно условно. Все эти регистрации – это в пользу бедных. Это лишь приблизительное понимание того, где человек находится, в Москве или в Тюмени. Ну, вот, если наверное, в Москве, если он здесь зарегистрировался, скорее всего, но не обязательно. Поэтому да, конечно, эту практику хорошо бы воплотить в жизнь. Она помогла бы урегулировать миграцию. Но у нас же все лоббисты миграции против нее восстают. Причем они высказывают какие-то идеологические претензии, что, мол, все эти люди из стран Средней Азии – это наши люди.
Будут плохо к России относиться.
Да они и так к ней относятся абсолютно плохо, к России. Посмотрите, что они говорят, что они думают. Федеральное агентство по делам национальности проводило опрос. Уж оно-то точно не относится к числу противников миграции. 50% выступают за введение шариатского права в России. 15% готовы ради этого нарушать закон. Еще 30% готовы бороться за это легальными методами, митингами, например. Там,
это официальные опросы были?
Да.
Ну, смотрите.
Представьте, даже... вот представьте, к нам приехало 11 миллионов человек. Из них 15%, то есть это более миллиона человек, готовы сражаться за это, нарушать закон, сражаться с оружием в руках. Там, миллион человек.
Ну, значит, если со стороны государства есть признание проблемы, связанной с миграцией, глава Следственного комитета там на свой контроль очень часто это берет, есть как бы понимание, с какой стороны-то заходить туда? Потому что я понимаю, что есть какая логика. С одной стороны, сейчас, секунду. С одной стороны, есть вот там, значит, интересант, это там строительный сектор, например, да, ну, чаще всего. Нам нужны рабочие руки, желательно там вот, чтобы 3 рубля он получал, а там не 5, как свой, например, а режим труда и отдыха и далее по списку. С другой стороны, есть как бы политический аспект, потому что, наверное, в тех странах говорят, слушайте, ну, мы им не обеспечим такого объема работы, денег тоже, а они у нас гражданские бунты будут постоянно устраивать, поэтому вы, пожалуйста, нас подстрахуйте. Я утрирую, но вы понимаете, о чем речь. С третьей стороны есть недовольство местных, своих же, что, товарищи, там, криминализация какая-то, незнание русского языка, русской культуры, нападение за то, что в коротких шортах пришла. И далее, и как, с какой стороны подойти к этому вопросу, чтобы это все решить, если так долго не решалось?
Гордиев узел обычно разрубается. Нужны решительные, четкие меры. У нас нет государственной позиции по этому вопросу никакой. У нас государство отсутствует вот в этом вопросе, его нет. Почему Бастрыкин вообще вынужден брать такое количество под личный контроль?
Эти дела автоматически... отслеживать, чтобы это не заболтали где-нибудь?
Глава Следственного комитета должен брать уголовные дела под личный контроль, чтобы, вот, соответственно, они как-то дошли не оправданием преступников, а наказанием. Это же нонсенс.
Но подождите, у нас бывает такое, что единственный шанс, чтобы какая-нибудь детская площадка появилась, дозвониться на прямую линию к президенту, поэтому что вас удивляет по поводу Бастрыкина и вынужденности таких мер?
Нет, меня ничего не удивляет. Я просто делаю вывод, что у нас в этом вопросе государство как таковое отсутствует.
Я думаю, что кто-то просто ответственные лица, которые не на... Вот,
назовите
на
мне самом... этих ответственных
лиц. Я не знаю, кто за это отвечает. Боятся брать на себя эту ответственность как раз, потому что, ну вот как бы с этим пообщался, с этим... То есть мы понимаем, что в аппаратной логике есть посыл со стороны президента, понятно, навести порядок, Бастрыкин. А чем ниже спускают, тем страха больше.
Эти ответственные лица должны бояться ответственности перед государством больше, чем того, что они что-то сделают. Но только массовые расстрелы спасут Родину. Вот шутка Гоблина. Она здесь подходит. Вот просто название передачи надо сделать у вас на радиостанции. Запускать гоблиновский в качестве заставки. Только массовые расстрелы спасут Родину.
Это мы с вами, да.
Что касается гражданских бунтов, это ваши проблемы в ваших странах. То есть вы хотите, чтобы эти бунты переместились к нам сюда, да? Вот здесь. Вот, например, в Пермской области, в каком-то поселке, я не помню его название, он маленький. Пермский край, да. По-моему, он на 3 или на 6 тысяч человек. Там построили, хотят построить мечеть то ли на 2, то ли на 3 тысячи человек. Зачем? Угу. Для гастарбайтеров? Да пусть они едут домой. Там мечети много, полно. У них исламская страна, хоть и светская, но все равно исламская.
Роль религиозных лидеров в том, чтобы не допускать вот этой вот именно исламизации и подмены понятий.
Каких религиозных лидеров? Исламских, христианских?
Исламских.
Исламские всего, лидеры, наверное, будут это все приветствовать. Вы что? Чем больше мусульман, тем больше паства, тем больше их влияния.
Нет, подождите. Ислам тоже, он разный. Есть как бы экстремистская вот эта вот направленность непонятная.
Верю. Вот в это абсолютно не верю. Нет. Извините, здесь совершенно четко нет. Ислам, он один. Никогда, собственно говоря, вот, знаете, была хорошая карикатура с двумя такими вот имамами, или не знаю, как сказать. Вот один из них говорит: я радикальный ислам. Если ты не примешь мои убеждения, я тебя убью. Рядом стоит второй, говорит: я мирный ислам. Если ты его не послушаешь, то он тебя убьет. Это примерно так выглядит.
Мне кажется, вы немножечко утрируете, нет?
Нет, я не утрирую. Ну, посмотрите на те страны, где были вот эти религиозные конфликты. Угу. Если есть сильное светское государство, очень сильное, оно может это как-то погасить и вот сымитировать, что да, у нас есть разные виды ислама, знаете, вот идите лучше туда, там и так далее. Кто у нас вообще исламом занимается? У нас контролируется то, что говорится в мечетях в качестве проповедей. Что у нас, вот какова у нас среда вообще вот эта исламская, что печатают в этих газетах, которые здесь распространяются везде.
Только были призывы проанализировать, что там на самом деле. Вот эти вот незаконные какие-то молельные дома, которые существуют.
Нет, простите, у нас в Подмосковье был вообще инцидент, когда, собственно говоря, там пытался спецназ закрыть этот незаконный молельный дом. И что вы думаете, такие его наказали за это? А как обычные люди должны на это все смотреть? Что вот, во что превращается все это? А как они должны смотреть на то, как превращаются в анклавы некоторые районы Москвы, Подмосковья?
Ну, про геттоизацию тоже говорили, да, это правда.
Правильно говорить анклав, с научной анклав, точки зрения. Да. Гетто – это более такой, ну, штамп, но в научной лексике его нет.
Угу. Но, Богдан Анатольевич, когда говорят, а давайте откроем какие-то... Я просто по новостям иду. Откроем курсы по обучению русскому языку на территории тех стран, откуда к нам приезжают. Давайте им там школу построим, учителей тоже пригласим, и тогда у них будет какое-то культурное, хотя бы культурное ознакомление с тем, в какую страну они хотят. И, может быть, постепенно мы будем способствовать некой интеграции. Но говорят они...
Нет, нет, вообще нам вообще не нужна ни интеграция, ни адаптация. Нам нужна ассимиляция. Вот ассимиляция. Когда люди ассимилируются, они становятся русскими. Мне совершенно не важна внешность человека. Черненький он, белый там и так далее. У него какой-то монголоидный разрез глаз или так далее. У меня у самого в предках даже турки есть там и так далее. Не имеет никакого значения. Но имеет значение культура и религия. Очень большое значение имеют. Но те люди, которые будут приезжать сюда даже с прекрасным знанием русского языка и при этом ненавидеть все русское... со стремлением построить здесь какой-нибудь шариатский халифат, нам что, будет от этого легче, что ли? Посмотрите на Украину. Там все прекрасно знают русский язык. Все им владеют. Все украинские националисты, которые в запрещенном в России полку Азов служат или служили, они были, по сути, русскими людьми. Им никак это не мешало
ненавидеть России. Их индоктринировали.
Совершенно верно. То есть, на первое место что выходит? Идеология. Идентичность и идеология.
А в чем мы так боимся тогда идеологического конструкта какого-то? Измов боимся или что? Или нам внушили, что измы никакие не нужны, и все это от лукавого?
Потому что у нас не способно сформировать грамотную идеологию, грамотный, как вы говорите, изм. А русский изм, русскую идеологию, которая существовала, существует, или вообще как-то может просматриваться, ее не хотят, ее боятся.
Но у нас совсем недавно слово «русский» в принципе стали не бояться произносить, потому что еще лет 25 назад произнес, тебя в шовинизме обвинили.
Да, как совершенно минимум. Верно. Ну, видимо, останется еще подождать 25 лет или, может, больше, и тогда что-то, может быть, изменится. Если, конечно, к этому моменту мигранты не будут составлять уже, там, не знаю, треть населения России.
А опыт, или не опыт, точнее, а болезненный опыт Европейского Союза в части миграционной политики, вот здесь какие-то... Мы можем выводы для себя сделать?
Конечно, блядь, можем. Конечно, можем. Посмотрите, какие беспорядки сейчас были.
В Британии?
Да, в Соединенном Королевстве. Феноменально. Ну, как наказали людей?
Ну, там, по-моему, наказывали-то не
человека, который...
не те, кто бунтовал, а других.
Наказали обычных англичан, белых англичан. Сейчас мигранты ходят по городам и нападают на людей, которые ходят с британскими флагами, вот этим, Union Jack.
Угу.
То есть, они их воспринимают как угрозу. Там тоже стремятся ввести шариатское право, но там этих людей уже очень много. Я напомню про город Лутон, например, где долгое время таксисты, мигранты насиловали подростков, девочек.
Был, да, я вспоминаю этот сюжет.
Из самых бедных семей, которые вот были беззащитные, понимаете, вот что-то такое. А полиция никак не реагировала. Почему? Потому что боялась, что их обвинят в расизме. Ну, если мы будем двигаться вот в рамках тех тенденций, которые есть сейчас, через 20-30 лет мы придем ровно к тому же самому.
Откуда это, в принципе, взялось? Получается, даже не в Российской Федерации, а вот это, в принципе, в Северном полушарии, вот это некое заискивание, а потом, ну, давайте мы такие добрые, мы готовы принять без особых условий, нашу доброту оценят, и мы вместе будем жить припеваючи, а ничего не вышло.
Это часть левой политики, которую восприняла часть западных элит. Во Франции это началось с Миттераном очень интенсивно развиваться, например.
Так.
Вот. И сейчас в некоторых городах Франции южных там до 80% населения – это мигранты. А в Британии это тоже началось не так давно. Это примерно 70-е, 80-е годы или чуть позже. Вот да, там вот все это началось в качестве идеологического такого тренда, и вот к чему оно привело.
Но мы в этом тренде находимся в силу, опять же, вот распада Советского Союза, как кажется, нет? Или это как-то вот особенным образом возникло уже сильно после? Потому что 35 лет, но в контексте историческом, это не так много.
Ну, к сожалению, насыщенность событиями в последние десятилетия, она зашкаливающая. Поэтому 35 лет в реальности – это очень много. Если принимаются какие-то решения постоянные, они приводят к этим последствиям, да? Ну, представьте, что за один год в Россию въехало, не знаю, 3 миллиона человек, допустим. Угу. Взрослых, здоровых мужиков, да еще и с семьями.
А почему политика привечать именно семьями? Ведь трудовой мигрант – это человек, который своими руками приехал, что-то помог сделать, заплатили ему, и он уехал.
Правильно. Я задаю тот же вопрос. Поэтому я говорю, что условия должны быть такие. Ты приехал, отработал и уехал. Ты не имеешь права здесь требовать строительства мечети или того, чтобы твои дети ходили в школу, не зная русского языка, после чего школа превращается тоже в анклав, в гетто, да еще и преступное. Ты не имеешь права того, на что имеет право гражданин. Ты не имеешь права на это. Тебе не нравится, езжай домой. Почему у нас этим людям раздают гражданство? Вот самый главный вопрос. Зачем гражданство?
У вас есть ответ на этот вопрос?
Нет, зачем? У меня нет этого вопроса.
Потому что понятно, когда можно сравнить, как бы со стороны этого человека посмотреть, даже если он без криминальных наклонностей, просто вот он такой, он живет в стране бедный, рядом есть страна богатая, там же еще какая хорошая социалка, там бесплатная медицина, естественно, что бы не переехать, что бы гражданство не получить.
Ну, понимаете, если этот человек просто тихонечко живет, работает, это хорошо, это нормально еще, допустим. Он пожил, даже получил что-то здесь, он здесь отработал, не знаю, 10 лет уехал, пожалуйста. Но эти люди приезжают сюда и начинают здесь требовать. При этом они даже не хотят становиться на воинский учет. Им плевать на Россию. Они уже в Новосибирской области заявляют, что вы здесь не коренные русские. Валите отсюда в Россию, теперь мы здесь коренные.
И такое бывает.
Бывает. Простите, вон двое... Я только что вернулся из Самары.
Угу.
Участвовал там в дивнейшем обсуждении уголовного дела. Как-нибудь расскажу. Вот. Но при этом я вспоминаю двух мигрантских подростков, которые уже ушедшего, вышедшего в отставку губернатора Азарова посылали матом на видео публично. Ну, их как-нибудь наказали?
Был такой инцидент.
Простите, да, как относиться к государству, где губернатора, двое подростков, в грубейшей форме ругают, посылают и так далее? Как к этому государству относиться? Это кисель. Это розовая подушка.
Ну, слушайте, энтропия накопится, в конце концов, и вот после этого схватится за голову
нет,
и...
Нет, и просто эту подушку разорвет. Чертям. Этот кисель, он распадется на куски, и все.
А почему вы считаете, что вот это стремление к ужесточению там, ряда законодательных актов в части регулирования миграционной политики, это пока что в мертвом припарка?
Потому что это имитация. Потому что нужно менять качественно, а не вот что-то там пытаться, вот знаете, вот валерьянкой вам мазать. Если у вас нарыв на руке, его не нужно пить валерьянку и мазать нарыв валерьянкой. Это может вас успокоить, да, но нарыв от этого не пройдет. Надо вводить... Визовый режим. Надо вычистить все это мигрантское лобби. Никакая диаспора в России не имеет права ничего требовать. Что это такое, когда диаспора преследует сотрудника полиции, который во время оказания ему сопротивления застрелил человека, которого он задерживал? Я завидую американским полицейским. Они реально имеют право хотя бы себя защищать. А сейчас диаспора этого полицейского преследует. На каком основании? Кто вы вообще такие, диаспора? Вас здесь быть не должно.
А как они возникли-то? Да, они же появляются каким-то образом.
Это вопрос, вот, очевидно, что Басаркин тоже должен это ставить, видимо, на личный контроль.
Я думаю, что поставит в какой-то момент.
Скажите, а что будет, если Басаркин вот заболеет, уйдет в отставку? Не приведи Господь, он же человек смертный тоже скончается. Кто будет вместо Басаркина? У нас государство в лице только одного Басаркина только существует.
Ну, нет, конечно.
Кто еще? Кто берет на личный контроль? А где глава МВД? А где, в принципе, вот все правоохранительные органы у нас?
Ну, хорошо, депутаты Государственной Думы выходят с инициативами разными.
Как, напомните, предлагают. Как Басаркин назвал наш парламент?
Не надо.
Ну, вот,
давайте без эмоций, конечно, а по делу, Богдан Анатольевич.
Что вы, я только о Басаркине. Я просто хочу сказать, что о депутатах давайте вспоминать не будем.
Нет, ну, начинай. Если мы с вами все-таки допускаем, что в нашей стране существуют институты власти, и один из институтов – это законодательная власть. И она выходит с какими-то инициативами, это все проходит, там какие-то проверки, риск-польза, выходит, принимают, и через какое-то время смотрят, работает, не работает, ну, вот так. Ну, а кто ведет визовый режим? Вот просто по линии МВД? По линии ФСБ?
Да, конечно.
Да?
МВД, ФСБ, погранслужба. Это, кстати, тоже единая сейчас ФСБ-служба.
Да-да-да.
Да, давайте вводить, конечно. Давайте разработаем технологии, все очень быстро. Давайте разработаем технологии, по которым мигрант будет носить с собой, не знаю, что-то вроде вот удостоверения с GPS-трекером, пожалуйста. Мы хотя бы будем понимать, где он находится.
Да,
не хочешь, не приезжай к нам в страну.
Презумпция виновности.
Почему? Почему здесь презумпция виновности?
Ну, GPS-трекера на людей вешать.
Нет, вы не поняли. Не на ногу или на руку. В удостоверение какое-нибудь, GPS-трекер. Ну, вот, знаете, вот такие
пластиковые
карты.
Войди карточку,
понятно. Войди карточку, да. Вместо паспорта. Приезжаешь, вот получи. Не хочешь, езжай в другую страну работать.
Высказывалось мнение, что если власти тех стран, откуда сюда едут, задумаются над реформированием своей государственной политики и экономического состояния, а плюс еще режим ЕАЭС в этом будет помогать, то, возможно, ситуация изменится, и люди перестанут стремиться ехать в Российскую Федерацию миллионами.
Я очень слабо в это верю. Это крайне коррумпированные, слаборазвитые страны, которые после распада СССР, в принципе, ничего не достигли.
Но они взяли суверенитет столько, сколько могли унести. Но, правда, потом в итоге пришли зарабатывать Российскую Федерацию.
Да, именно так. В лице вот этих граждан. Я к этим людям, на самом деле, у меня лично никогда не было никаких конфликтов с мигрантами. Все люди, с которыми я общался, из Таджикистана, Узбекистана, прекраснейшие люди, я их люблю. Я готов им, вот скажем, там, сделать приглашение, визу, готов взять даже на работу и так далее. Но те тенденции, те случаи, которые я постоянно вижу, у нас же общество сейчас информационно прозрачно, они говорят о том, что это угроза. Это угроза распаду, просто прекращению порядка в нашем государстве здесь, как таковому. Поэтому нужно что-то менять кардинально. У нас только сейчас вот ввели закон, по которому человек, который получил гражданство, и при этом он не встал на воинский учет, против него какие-то санкции выдвигаются, что-то там и так далее. Угу. У нас человек, оказывается, ну, есть люди нескольких сортов, получается, так, граждане?
Я думаю, что связано это все исключительно с тем, что по каким-то причинам на это долгое время там закрывались глаза, но случаи копились. Это же все после Крокуса произошло. Вот вы заметили, что, в принципе, вот эта хотя бы тенденция к тому, чтобы обратить внимание на миграционную политику, это все появилось после чудовищного теракта в Крокусе.
Сколько еще Крокусов должно произойти, чтобы приняли, наконец, какие-то уже кардинальные решения? Чтобы вот этот фурункул, который на руке, лечили не валерьянкой, приемом внутрь или снаружи, а чтобы его вскрыли и почистили, просто дезинфицировали. Понятно, вот завершая наш разговор, просто я скажу, да, угу. Конечно, миграция у нас будет в стране. Да, естественно. Она нам нужна даже с экономической точки зрения. Но она должна быть очень жестко зарегулирована. Все должно быть под контролем. Так, как это происходит в некоторых странах залива. Кстати, страны залива тоже не пример. Почему? Потому что в некоторых из них мигранты составляют уже до трети населения. Если они решатся там на какой-то бунт, им тоже будет очень-очень плохо.
Богдан Беспалько с нами, был член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, всего доброго.
Далее у нас информационный выпуск.